«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и наш гость Илья Александрович Болотин. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Александрович.
Здравствуйте.
Привычное дело давать интервью в студии?
Нет.
Нет. Но на вопросы пациентов, я думаю, вы отвечаете каждый день.
Да. Вот это привычно.
Да, это, собственно говоря, тот самый формат – ответить на вопросы, которые интересуют наших подписчиков. Это наша целевая аудитория. Вы врач, онколог, мамолог.
Да.
Но и хирург.
Смотрите, вот здесь такой тоже есть момент. На самом деле, в такой специальности, как мамолог, не существует.
Угу.
Вот. А мамологический осмотр осуществляет три вида специалистов. Это...
Так два или три?
Три. Ну, то есть, угу, по номенклатуре, как правило, должны осматривать гинекологи, угу, онкологи и хирурги. Вот. Я хирург-онколог. То есть вот в этом плане, что две. То есть, как бы.
Uh-huh.
И в связи, с точки зрения формально, когда ты врач устраивается, он либо устраивается на ставку хирурга, либо на ставку онколога. Вот. Понятие мамологии больше появилось для пациентов, чтобы пациент понимал, как есть гинеколог, есть уролог, есть проктолог, есть мамолог. Все прочно, логично.
Что закончили? Почему вы выбрали эту профессию?
Я хотел лечить людей, поэтому я выбрал изначально. То есть я поступил в 2014 лицей, это как раз медицинский лицей на Маяковского.
Угу.
Вот, как большая часть моих одноклассников как раз и поступали потом в первый мед, и многие закончили и работают врачами. И после этого уже поступил в первый мед. После того закончил лечебное дело, я поступил в интернатуру по общей хирургии. После этого я поступил в НИИ Петрова по онкологии. Вот, обучался в основном мамологии. И после этого уже устроился работать врачом-онкологом, мамологом.
Скажите, пожалуйста, Илья Александрович, тема-то такая...
Щекотливая.
Не то чтобы щекотливая, а в эту специализацию, мне кажется, приходят люди, которые особо ведомые, свыше.
Знаете, у меня в семье нету врачей. Вот, у меня все родственники технические специалисты. Вот, но на самом деле получилось немножко забавно. В 8 классе, как раз в лицее начал, у меня была практика. И так получилось, что я проходил практику в БСПУ больнице РАН, где я также работаю, одна из моих работ, длительное время. И когда я проходил практику, на тот момент был заведующим отделением Олег Леонидович Чугунава. Он как раз это отделение основал. Вот, я когда пришел, мне очень понравилась сама специальность, то есть ты мог и оперировать, и проводить лечение системной терапии. И вот когда я уже поступал в первый мед, в принципе, все, как правило, мальчики, когда поступают в медицинский институт, хотят быть хирургами. Вот, и потом уже, когда ты учишься, там 97%, ты уже какая-то часть перестает хотеть быть хирургами, какая-то часть выбирает что-то из хирургических специальностей. Я вот так остался в выборе своей мамологии.
Врачи – это особенные люди, которые соприкасаются не только с телом, но и душой. Душой человеческой, а женская душа – это особенная стихия. Вот скажите мне, пожалуйста, с самого начала состоялась эта удивительная контакт с женщиной?
Слушайте, да. Скажем так, я не могу сказать, что я очень общительный. Вот. Но когда общаешься с пациентом, может быть, это уже просто длительное время, то, что ты работаешь, у тебя есть определенный момент, когда ты ожидаешь какие-то вопросы, которые пациент тебе будет задавать. Потому что очень часто, когда, опять же, если взять, скажем так, мой аспект как онколога, то когда человек узнает диагноз, у него возникают, естественно, вопросы. Потому что, во-первых, очень много сейчас есть интернет. Еще сейчас как-то раньше было, как я шучу, спросите Google, теперь сейчас спрашивают, спросите ИИ, там, ChatGPT, DeepSeek и так далее. Вот, это даже, наверное, лучше, потому что когда человек не знает, он начинает все равно хотеть узнать. Это естественно. И когда выходит в интернет, очень часто они не ищут информацию с точки зрения как первоврач. То есть он ищет специализированный источник, либо рекомендации, либо книги. А пациент начинает искать первый попавшийся, то есть самую яркую вывеску, и он читает, и он автоматически в это верит. И с учетом того, что еще, скажем так, Это получается, я уже работаю больше 12 лет, да, в самом начале, когда, опять же, YouTube появлялся, только вот это тоже относительно, скажем так, недавно вещь. Mm-hmm. Многие, еще было очень популярны всякие знахарские моменты, вот это народное целительство. И мои, ну, скажем, кураторы рассказывали моменты, когда там люди чем-то, ну, там мазали, мне приходили пациенты, рассказывали там, что там, чем-то мажут, там,
бедные, что-то прикладывают.
Что-то прикладывают, да, всегда мне жалко в этом плане бобров, барсуков, медведей, потому что, как правило, их почему-то используют на всенародную медицину. Вот, и поэтому, когда ты уже знаешь, какие вопросы примерно ожидаешь, угу. либо наоборот, ты изначально начинаешь рассказывать про те вопросы, которые очень часто пациент автоматически задаст. Угу. Вот. Поэтому вот этот формат для меня привычен. Вот. И также, как, ну, на всякий случай всем сразу скажу, всегда говорю пациенткам совет, когда возникают вопросы, записывайте их на листочке, в блокнотике. Это самый хороший момент, потому что когда пациент приходит к врачу, есть понятие белого халата, есть понятие, ну, опять же, еще раз, там, диагноз, переживание, и видит, забывает. Потому что потом, а потом это вылезает.
Выходит из кабинета,
да,
и я выходит, забыла.
Да, потом, например, у меня так прецедент был, ну, в начале, когда я еще только устраивался работать пациентку, потом выяснилось, где-то спустя 3 месяца спала на кухне, а муж спал, ну, то есть, или муж спал на кухне, жена спала в кровати, потому что они боялись, что, ну, заразят друг друга онкологией. Вот, то есть, как бы, ну, это очевидно, такого невозможно.
Но стоп, это в наше время такое?
Наше время было. Ну,
я а помню, вы говорите что-то... YouTube, интернет.
Вот, нет, просто еще раз, где-то они это просто увидели. То есть, это, поэтому еще раз говорю, то есть это бывает, что где-то вот они прочитают, то есть не какое-то специализированное знание, а вот именно где-то они это выводят, кто-то им скажет. И все, и это начинается вот во все это превращаться. Поэтому вот всем говорю, записывайте на листочке вопрос, врач спокойно в большинстве случаев ответит по той простой причине, что врачу легче ответить, и предотвратить, так сказать, какие-то проблемы, чем потом с ними разбираться чаще всего.
Вы ведете амбулаторные приемы,
да.
кроме хирургических всевозможных действий?
Нет, я изучаю как хирургические вмешательства, так и амбулаторные.
То есть к вам можно записаться?
Да.
К вам записаться на прием можно сразу или нужно проходить через руки терапевта?
Нет.
По направлению или по собственному желанию? Вот я придумала, что мне надо идти к вам, и я пошла.
Вот, то есть, ну так я работаю, вот, например, в клинике медика, то это частные платные клиники, то там пациент, естественно, имеет полное право записаться сам с жалобами, если его беспокоит, непосредственно к врачу.
К вам можно попасть по направлению, по собственному желанию, и в каком состоянии? Или это какие-то мои домыслы, или уже проведенные анализы и обследования?
Нет, как правило, пациенты приходят, либо профилактические осмотры осуществляются, либо какими-то жалобами, когда они что-то находят самостоятельно, либо кто-то из близких нашел, и они идут к онкологу.
Как это так? Кто-то из близких нашел у меня муж.
Может найти случайное образование молочной железы.
Как это происходит?
Муж, как супруг, находит образование молочной железы?
Да.
Ну, наверное, в порыве любви и ласки, как я.
Или он говорит, дорогая, что-то у тебя там какое-то уплотнение.
Может.
Или чем-то они стали отличаться. А вообще, какие симптомы?
Смотрите, симптомы, к сожалению, это, в принципе, общее правило для онкологии. Такого характерного симптома, что появилась опухоль, нет. По той простой причине, что вот всегда я привожу пример, опять же, пациентам, ну, такой наглядный, например, кариес. А почему пациент идет к врачу? Не потому, что у него как-то там зубик, а потому, что больно.
Или что-то начало шершавить.
Ну, шершавить, но я говорю с точки зрения вот именно острого воспалительного процесса. А при онкологии воспалительного процесса нет, иммунитет не видит этих клеток. То есть он воспринимает что опухоль как часть организма. Поэтому он на него не набрасывается, не атакует. Не возникает воспаление, а воспаление как раз признак, ну, болевой синдром, возникает как раз воспаление. Поэтому пациента это не беспокоит. Как правило, то есть да, когда опухоль разрастается, становится крупной, то пациент, нащупывая это образование, идет к врачу. Но какого-то симптоматического, вот именно, например, для рака молочной железы, что пациентка что-то почувствует, нет. Чаще всего, на самом деле, как раз наоборот, пациентки чувствуют болевой синдром. Очень часто даже современным, ну, скажем так, образом жизни очень часто возникает всякие межреберные невралгии. Вот. У них возникает боль в молочной железе, либо отдает молочную железу, при этом, например, в лопатку, в руку. Они пугаются, что это онкология, и бегут к врачу. Угу. Вот. И бывает так, что при обследовании, то есть она обратилась, например, в боль в правой груди, делается обследование, в любом случае, когда пациент приходит, зависит от возраста, назначается определенное обследование. Вот. Может выяснить новообразование, например, в другой груди, который никак не беспокоился, это возникало просто как случайная находка.
Вы знаете, Илья Александрович, я такая зануда, я пока не разберу все вопросы, и поэтому еще раз. Значит, если у меня что-то заболело, отдает куда-нибудь в спину,
да,
под мышку, какая-то тяжелая одна грудь или обе?
Так. Нет, это разница. Если невралгия, как правило, она поражает с одной стороны идет.
Угу.
Это связано с поражением межжевых нервов, угу, он где-то защемляется, и поэтому отдает именно с правой, например, грудь. Вот. И тогда вот пациентка обсессивается с правой стороны, как правило, боли будут при этом непостоянные, то есть в течение дня они появляются, то появились, то проходят. При этом дискомфорт не усиливается при нажатии на орган, вот, а усиливается при смене положения тела. То есть, например, пациентка описывает, что вот в каком-то положении легла, и возник болевой синдром, или усилился. А в другом положении лёга все проходит.
Угу. Температура груди в этот момент повышается?
При межневралгии или при онкологии?
При онкологии.
Нет. А температура будет повышаться при воспалительных процессах. Вот если будет гнойный мастит, например, угу, или вот лактостаз, например, когда женщину кормят, несколько дней температура груди повышается. Она краснеет, она становится значительно теплее. Это вот признак, угу, воспаления.
И вот мы доходим до рака груди. И, как считают специалисты, он сейчас молодеет. И ваше мнение, как часто он встречается у женщин до 40 лет? И какие симптомы должны насторожить?
Ну, на самом деле, до 40 лет не так часто. Это чаще все-таки какой-то наследственный фактор. Если взять, например, с 30 до 39, ну, я просто смотрел статистику, около 5-8% от общего. Чаще всего это где-то 50%. Ну, там, от 50 до там, 60 лет, угу, так, там, плюс-минус. Ну, совсем у молодых девушек, в моей практике это было, наверное, там, одной девушке 18 лет было, рак молочной железы, вот, и одной 23 года.
Ну, я же сейчас попрошу вас рассказать эту историю.
Ну, одна история была, на самом деле, когда я еще учился в в ординатуре в НИИ Петрова.
А с чем это было связано? Почему у девочки?
У них были наследственные факторы.
Угу. То есть мы его никогда не исключаем. Если мама, бабушка, сестра, тетя когда-то имели такое заболевание, это может случиться и в случае.
Ну, смотрите, здесь
пациента
не совсем так. Если не было или не было, в любом случае женщина должна ежегодно обследоваться.
Mm-hmm.
Потому что есть, опять же, в истории медицины, ну, скажем, это в Америке больше было развито, были семейные линии исследовались, смотрелись, и там были случаи, когда у бабушки был рак молочной железы, у мамы был рак молочной, mm-hmm, железы, а у внучки и дочки не было. Она спокойно умерла там в глубокой старости от сердечно-сосудистых заболеваний, никаких проблем у нее не было с молочными железами. Никогда. Mm-hmm. Хотя вот такой вот прямой, скажем так, анамнез. Поэтому здесь именно важно наблюдать, потому что есть пациентки, у которых никогда не было онкологических заболеваний, их, в принципе, никак, очень часто многие пациентки говорят, а меня ничего никогда не беспокоило, вот, меня ничего не болело, что мне ходить к врачам. Вот. И вот этот вот момент самый важный именно ежегодно, неважно, есть в анамнезе или нет, просто если у девушки есть анамнез, это значит, точно нужно ходить обследоваться. Если нету, также ходить обследоваться. С точки зрения профилактического обследования нету принципиальной разницы, есть в анамнезе онкология или нет в большинстве случаев. То есть есть стандартное по возрастам обследование, какое полагается, ну, либо по жалобам.
Если рак, это все ампутация?
Нет. Значит, смотрите, здесь вопрос решается с точки зрения удаления всей молочной железы и не удаления всей молочной железы, может зависеть, ну, несколько факторов. Один из факторов – это размеры, отношение размеров опухоли к размерам молочной железы. То есть бывает, что опухоль очень большая, и при одной размере груди можно спокойно сохранить молочную железу, в другом случае рекомендуется полное удаление, потому что невозможно эстетически сохранить, и в этом случае, например, делается полное удаление, ставится, mm-hmm, экспандер, либо замещается другим способом. Но это, еще раз, не влияет. То есть нельзя сказать, что равно поставить, что рак молочной железы, удаление всей молочной железы. Нет, это не равно.
к вам...
Иначе бы, извините, иначе бы не появилось в принципе такое понятие, как значит, органосохраняющая операция, потом онкопластические резекции, и в последние годы да, это все ну, не развивалось. То есть ну, изначально это было за границей, потом пришло опять же в Советский Союз, да, были диссертации по поводу органосохраняющих операций. То есть если бы это было автоматически, то у нас, в принципе, всем бы просто удалили молочную железу. Нет, сейчас такого не происходит.
С моей стороны, конечно, задавать такие вопросы, вот вы скажете, нелогично, ведь в этой студии уже огромное количество онкологов-мамологов присутствовало. И, конечно, мы эти темы обсуждали. Но я, Илья Александрович, этот вопрос задаю не только от себя лично, а от той армии наших подписчиц, которые только-только познакомились с нашим проектом и с вами. И вот сегодня развеивают свои мифы. Спасибо вам большое.
Да, не вижу. А вот еще как раз по поводу сохранения или нет. Вот, опять же, у меня в практике было, когда происходило у моих коллег, да, происходило удаление доброкачественной опухоли, которая занимала размер всю молочную железу. И получилось, что женщине удалялась молочная железа при доброкачественной опухоли. То есть убиралась опухоль сама, и в связи с тем, что наполнения никакого не было, то там ставился имплант. Вот, но это именно было, получается, удаление из-за доброкачественного образования, не злокачественного. Хотя ткань молочной железы сохранилась, но за счет того, что опухоль росла, она очень сильно сдавила окружающую ткань, что практически самой ткани молочной железы не осталось, осталась только кожа. Угу. Поэтому, к сожалению, здесь тоже некоторые пациенты, скажем так, относятся к доброкачественным образованиям, что это фигня, не страшно и так далее. Да. В большинстве случаев доброкачественное образование молочной железы, это, например, фиброденома, вот, они, или липома, да, они очень редко перерождаются, но они могут расти. Поэтому, вот, как правило, рекомендуется убирать, например, те же доброкачественные образования с целью того, чтобы не было косметических дефектов.
В нашей студии прекрасные специалисты приходят, отвечают на вопросы. И я знаю, что вы всегда, хирурги, стараетесь оттянуть момент операции.
Ну, здесь...
То есть под наблюдением все это должно происходить?
Ну, скажем, не совсем. Врач стремится исключить операцию. То есть, например, опять же, вот почему я говорю, например, биопсия. То есть, когда приходит пациент, например, с образованием, да, когда-то раньше делалось разрез, иссекалось образование и отправлялось на исследование гистологическое, определялось, что это. Вот. Сейчас, как правило, в большинстве случаев... Ну, есть учреждение, опять же. Ну, скажем, будем честны, что в Санкт-Петербурге, Москве, я думаю, таких проблем нету с оборудованием. Вот, берется вначале биопсия, трепан-пистолет. Зачем? Потому что она, ну, она позволяет подтвердить, что действительно там есть образование. Или там нет образования. И просто ткань очень похожа, например. И в связи с этим это позволяет исключить ненужных операций. То есть, врач, как правило, хирурги стремятся исключить ненужную операцию, которая не мешает человеку. То есть, например, опять же, такой пример... Есть липома, одиночные опухоли, вот, жировой ткани. То есть они жизни не мешают. С ними можно спокойно жить. И у меня была пациентка, которой я убирал липому 20 на 20, кажется, сантиметров. То есть она была по размеру 20 сантиметров.
Примерно 20 сантиметров?
Да, то есть она была вот такая, примерно как еще одна молочная железа. То есть... И пациентка наблюдалась, с одной стороны, ее не удаляли, потому что это ну, жизни не угрожает, но с другой стороны, с точки зрения эстетических, ну и насыщения одежды, это все-таки неудобно.
А она не испытывала какой-то дискомфорт?
Нет, никаких дискомфортов нет, она не болит. Это просто опухоль за жировой ткани. Она просто уступает, вырастает. Вот, поэтому...
И грудь, она отличается от другой?
Нет, это было рядом с молочной железой, она не была. Вот, была пациентка, которая, ну, тоже под местной анестезией оперировала, у нее была липома, вот, находившаяся в верхних квадрантах молочной железы. Там, да, ну, была разница. И была одна такая пациентка, ну, опять же, после липомы, я очень жалею, что, мне кажется, не фотографировала в те времена. Пациентке было около 70 лет, у нее была липома, находилась в том же месте, куда очень часто ставят импланты. Она была достаточно крупной. Получалось, что у нее с одной стороны грудь очень так эффектно приподнята в верхние полюсы, то есть потому что за счет того, что липома как раз вот росла там. Вот.
То есть природный имплант.
Да, такой природный имплант, да. В итоге мы, я, конечно, в шутку предложил, может, поставим просто имплант с другой стороны. Вот. Но он сказал, нет, давайте, доктор, мы все-таки уберем липому, я не хочу с ней жить. Вот, поэтому образование кардиологов, вот даже таких размеров, они не болят. То есть они либо мешают физиологично что-то одеть, например, но какого-то дискомфорта нету. Вот. И вот такие одиночные липомы имеет смысл удалять. А бывает липоматоз, когда у человека возникают множественные липомы, мелкие по всему телу.
И, в этом... и не только касающиеся области груди.
Нет, да, все, в принципе, липомы – это опухоли жировой ткани, поэтому возникает в любой части организма, где есть жировая ткань. То есть не только в области, просто молочная железа, первый слой кожи, а потом идет слой жирка. Поэтому в этом случае…
Неправильный раз... обмен веществ?
Ну, здесь какие-то много, там и гемонетические есть, считается предрасположенность. И вот в этом случае, да, не, ну, смысла делать операцию по удалению липом нету никакого. Потому что ты убираешь, они новые растут. Возникают, человек, получается, весь в шрамах ходит. Ну, угу. Вот. И единственное, когда убирает, когда они находятся на местах стыка, например, на локте. То есть ему неудобно ставить руку, тогда имеет смысл убирать. Угу. Но с целью ставить, вот мы все липомы уберем, это бессмысленно будет. Это просто будет лишняя травматизация.
Медикаментозный нет. Способ.
К сожалению, есть... образование медикаментозно, ну, скажем так, единственный способ убрать образование медикаментозное – это химиотерапия. Но никто не будет никогда проводить химиотерапию, там, экспериментировать на доброкачественных образованиях.
Какая профилактика действительно снижает риск рака груди?
Смотрите, к сожалению, такой стопроцентной профилактики не существует. Есть понятие, например, это эстрогенная теория, что чем больше женщина рожала, соответственно, больше кормила, тем лучше включались клеточки. Они вырабатывали молоко, они, и даже считается, что на самом деле молочная железа созревает к 8 месяцу лактации. То есть вот она, все клеточки поработали, все дольки включились. Вот. Но сказать, что женщин, которые рожали, которых там несколько детей, они кормили их грудью, нету, не будет рака молочной железы, это, к сожалению, тоже невозможно. Поэтому в данном случае, ну, скажем так, самое надежное – это ежегодная профилактика. Другого варианта, к сожалению, ничего. Когда появится там, хотя бы какие-то таблички, которые будут профилактировать возникновение рака молочной железы в будущем, то есть, вот, то это, конечно, будет замечательно. Но, к сожалению, пока таких исследований и нету. И поэтому лучше все-таки...
И даже, в нашей практике вы с этим не сталкивались.
Вот. И даже могу сказать, вот есть пример такой, опять же, беременность, например, считается, что, ну, ты сказала, что. Но, опять же, в литературе пишется, что кратковременно беременность повышает риск онкологии, а в долговременной снижает.
Что это сие значит?
То есть, условно, беременность первый период времени, ну, как бы, условно, первый год, выше вероятность даже может быть онкологическая. А спустя длительное время потом, наоборот, снижает. Это вот руководство маммологии было описано, я помню.
Так, УЗИ, маммография, МРТ. В чем разница и какие обследования вы рекомендуете делать своим пациентам?
Ну, смотрите, я бы сказал, все эти исследования хороши, просто у них есть с ними разные точки. Часто еще пациенты так спрашивают, что лучше, УЗИ или маммография, например?
Ну, потому что это коммерческий вопрос чаще
значит,
всего.
Значит, смотрите, лучше всего, то есть до 40 лет основной метод обследования – это УЗИ молочных желез.
До 40.
До 40 лет. С 40 до менопаузы УЗИ и маммография. После менопаузы как раз снижается ну, плотность молочной железы, и там в основном уже маммография. То есть есть, конечно, индивидуальные моменты, исключения. Например, женщина может наступить менопауза, но при этом она понимает заместить гормонотерапию. И у нее и в течение всей жизни, например, возникали кисты молочных желез. Угу. На фоне ЗГТ они также будут появляться. И здесь также нужно делать УЗИ молочных желез, например.
МРТ?
МРТ молочных желез, но это не совсем, скажем так, метод.
Еще бывает с контрастом и без контраста.
Смотрите, ну, при онкологии, как правило, все-таки назначаются МРТ, ну, в принципе, все МРТ и КТ с контрастом, потому что здесь нужно смотреть. То есть, почему назначаются эти исследования? Это есть подозрение на опухоль. И контраст позволяет определить, насколько хорошо она кровоснабжается. Поэтому с точки зрения онкологии, как правило, ну, МРТ молочных желез без контраста не назначается. Бывает, что исключение, это с точки зрения, если женщина делалась пластика молочных желез, и там, в принципе, рекомендуется раз в 3 года делать МРТ.
Угу.
Без контраста, потому что мыть в основном именно имплант, там есть какие-то повреждения, нет повреждений. Вот. И МРТ чаще всего назначается, когда на УЗИ или на маммограмме есть описание образования, а другого исследования нет. И вот в этом случае назначается МРТ для как судейский судья. То есть, если он говорит, что, например, ну, по УЗИ не видно, а на маммограмме видно, то тогда пациентка направляется на биопсию. Потому что, опять же, ну, с точки зрения биопсии, не все образования чувствуются руками. То есть, и в идеале, как раз, когда пациент приходит, образование не видно, не нащупывается, и оно выявляется каким-то медным исследованием. Либо УЗИ, либо маммограмма. Значит, оно достаточно маленькое. И чтобы взять биопсию, то есть еще раз, это специальная иголочка, то есть вот образование, иголочка подходит, так вот, и иголочка так вот выстреливает и возвращается. Берутся столбики ткани. Вот. И чтобы, если это образование не чувствуешь руками, да, нужно его найти. Просто тыкать вот так вот в молочную железу, как по принципу решето, то в каждый квадратик, ну, понятно. Это все-таки будет больно и малоинформативно. А как обычно делается? Если образование видно по УЗИ, доктор ставит датчик, я вот так поставлю, будет видно, ставит датчик, вот представляешь, что это молочная железа, и под контролем, вот здесь вот, например, вот где-то значок,
УЗИ.
Вот и значок, это образование. Угу. Вот, ставится датчик, подводится через кожу, которая делается под обезболиванием, подводится специальная иголочка, и мы видим, что иголочка упирается в образование, и дальше происходит выстрел. Вот. Либо мамотест – это контроль, также только по контролю рентгена. То есть это маммограмма, при которой выполняется эта биопсия.
Это не вредно?
Взять биопсию?
Под рентгеном.
Ну, смотрите, то есть маммограмма, ну, как рентген, то есть ни один доктор, ну, не может сказать, что это супер правильно, полезно и так далее. И каждый, условно, доктор ходит, себя облучает по 10 раз. Но с точки зрения, если мы ставим на чашу весов раннее выявление образования, либо, например, нагрузка лучевая, естественно, лучшее выявление. Опять же, с точки зрения лучевой нагрузки, маммография, она не очень большая. Да, например, тоже КТ, например, оно будет, и рентген больше дает, ну, там, флюорография, она будет дать больше, чем при маммографии. Хотя все боятся маммографию, они боятся флюорографию. Вот. Но еще раз, это позволяет найти образование раньше. Поэтому, а это, опять же, с точки зрения жизни, чем меньше образования, тем легче сохранить молочную железу, чтобы выполнить это эстетично, чтобы девушке, ну, женщине было приятно раздеться. Вот. Поэтому лучше все-таки соблюдать те рекомендации, как обследоваться.
Я думаю, что к вам приходят пациентки, у которых уже остро стоит вопрос.
Не всегда.
Не всегда?
Сейчас бывает часто, что приходят пациентки просто на обследование, и ты находишь образование, ну, с точки зрения, как случайная находка. То есть пациентка это не жаловалась, ты ставил датчик, ну, датчик УЗИ, либо выполнялась маммография, либо то и другое, и находилось образование. И дальше уже выполнялась биопсия, подтверждение доброкачественного образования, злокачественного и так далее.
С кем из своих коллег вы обычно проводите какое-то собеседование? Скорее всего, существует какой-то консилиум предоперационный?
Ну, как правило, да, это всегда проводится на отделении, да, где происходит врач оперирует.
Специализации какой врачи участвуют в этом разговоре?
По приказу, это три специалиста. Это врач-хирург, онколог и врач лучевой диагностики. Радиолог.
Если обнаружили опухоль, всегда ли нужно удалять грудь? Это то, о чем мы с вами уже поговорили.
Не всегда.
А вот какие сейчас есть щадящие методы и когда можно сохранить грудь?
Ну, смотрите, здесь, скажем так, как я сказал, первое – это отношение размеров молочной железы. Второе – есть такое понятие БРК-мутация. Сейчас меньше слышно. Раньше прослышно было, когда Анджелина Джоли сделала себе операцию, и все, услышав, что вот она профилактически сделала операцию, побежали, так сказать, сдавать эту мутацию. Вот. Она как раз говорит о том, что есть предрасположенность к раку молочной железы и к раку яичника. Или нет. БРК-1, БРК-2 мутация.
Сейчас они взаимосвязаны?
Что именно? Сами две мутации? Или...
Да, эти два рака.
Да. Если у женщины есть мутация, то вероятность у этой женщины выше рака молочной железы и рака яичников.
Сдается это обследование в лаборатории?
Да. Ну, сейчас их на самом деле очень много в лаборатории, они спокойно это делаются.
Вот о чем и хотелось бы спросить в том числе.
Вот, но это является относительным противопоказанием. То есть, опять же, с точки зрения Лидиартис, если пациентка хочет сохранять молочную железу, ее врач должен предупредить, что есть выше риски, но технически, например, он может ее сохранить. Второй момент, когда не получится, когда есть в молочной железе несколько образований. То есть, грубо говоря, например, предположим, девушка пришла, ну, грубо говоря, с третьим размером груди. И у нее есть образование 3 сантиметра. Вот, люминального типа, что, в принципе, например, находится на верхнем наружном квадрате. Вот. То есть я не говорю, сейчас там системную терапию там проводилась, не проводилась, просто. В большинстве случаев спокойно можно сохранить молочную железу. А вот если у девушка придет, у нее будет два образования по сантиметру, то есть я говорю, в первом случае 3 сантиметра, ну, я специально просто такой размер у вас, а в другом случае по сантиметру, ну, будет, например, в верхнем наружном квадранте, ну, молочная железа, она делится как на 4 части. Верхняя часть и нижняя часть. Наружная, внутренняя, наружная. Ну, и считается квадранты. Верхний наружный, там, нижний наружный и так далее. Вот если будет два образования в разных квадрантах, например, ну, в принципе, два образования, то, в принципе, это будет считаться показание к полному удалению. Хотя формально, вот я сказал, размер образования меньше, ну, суммарно.
Угу.
Но в этом случае, к сожалению, сохранять молочную железу нельзя.
Какие анализы или генетические тесты нужно сдать, если в семье были случаи рака груди?
Понимаете, здесь такой двойственный вопрос, потому что в большинстве случаев... То есть, объясню, почему. Это бессмысленно. То есть, в чем здесь нюанс? Почему сдают за границей, например, этот анализ? То есть, я же сказал, БРК-1, БРК-2 мутация. Mm-hmm. То есть, если женщина выявляется, эта мутация, то она, например, ну, рассчитывает, например, что она там, в 30 лет родила, там, условно, там, двух детей, и приходит доктор, он ей планово удаляет молочные железы и ставит, например, имплант.
Угу.
И все. То есть снизить риск. К сожалению, это, опять же, не гарантирует, что у него не будет рака молочной железы. То есть в 0,03% случаев возникал рак молочной железы. Это американская статистика. Сейчас объясню, почему американская. В нашей стране удаление профилактически молочных желез нельзя. Удаление молочной железы разрешается, если есть рак молочной железы и есть мутация. Но, как правило, если у женщины возник рак молочной железы, врач назначает и анализ на мутации. Потому что, опять же, если, например, планируется химиотерапия, у женщин, у которых есть мутация, химиотерапия немножко отличается. Вот, поэтому получается такой момент, что, с одной стороны, вы знаете, а доктор вам не может удалять молочную железу. Это, ну, законодательно запрещено.
Приходится ли перепроверять?
Смотрите, здесь смотрят, с какого учреждения материал приносит пациентка. Ну, будем честны. То есть, если, например, ну, я учился, например, НИИ Петрова, мне пациентка придет с заключением из НИИ Петрова, я, например, не буду перепроверять. Если пациентка принесет мне в заключении, которое там, ну, скажем так, будет непонятно, что написано.
Угу.
И, ну, грубо говоря,
или привезет с региона, с какой-нибудь.
Вот, ну, может быть, да, тогда я бы, наверное, скорее всего, ну, опять же, это будет просто, ну, может быть, это неправильно, да, то есть я захочу дополнительного подтверждения. Вот, что да, действительно, и так далее.
Потому конечно, что вас в этот момент могут заподозрить в том, что вы...
Ну, что я хочу заработать больше денег, да. Там, что я не доверяю своим коллегам в регионах, но я объясню, здесь просто, конечно, такой, ну, субъективный момент. То есть я действительно хочу иметь подтверждение, что там если есть образование, да, там, злокачественное, что ты будешь делать операцию, ну, потому что надо, а не потому что ты, например, вынес молочную железу, а потом выясняется, что там ничего не было.
Угу. То есть, такое почему... бывает?
Ну, сейчас, конечно, нет, потому что сейчас прежде чем брать операцию, выполнить, делается трепан-биопсия.
Угу.
Но почему появилась трепан-биопсия? По той простой причине, что когда такой, ну, технологии не было, делалась операция, если врач считал, что макроскопически похоже на рак, то он выполнял мастектомию. А потом гистолог мог сказать, а там ничего не было. Вот. И это все времена, когда, например, еще были операции по холстеду, то есть когда выносилась большая грудная мышца, то есть она была очень инвализирующая, а потом гистолог говорит, что нет, этого не было. Поэтому, ну, почему вот эти все технологии появлялись, так же, как, например, тонкоугольная аспирационная биопсия, то есть был первый вначале шприцами брали. То есть, то есть, еще раз, это же было для того, чтобы исключить ненужную операцию. Поэтому сейчас это в меньшей степени, естественно, потому что прежде чем делать операцию, ты берешь биопсию, подтверждаешь, опухоль. Вот. Исключение – это если, например, была опухоль, проведена химиотерапия, выполняется мастектомия, например, ну, приполная в некоторых случаях. И там может прийти, что злокачественного образования никакого нету, потому что оно погибло на фоне химиотерапии.
Угу. Как часто вам приходится проводить повторные операции? Что... Случается в вашей
практике? Нет, подождите, что значит повторная операция?
Возвращение опухоли.
То есть рецидив вы имеете? Да. Мне просто по повторным операциям, например, можно, например, было, ну, в моей практике было, пришла пациент, ну, опять же, пересматриваю, очень часто начал. У нее был верифицирован доброкачественный процесс, в другом учреждении была выполнена цитология. При оперативном вмешательстве был отправлен материал на гистологию, там пришел рак. И там выполнялся повторный оперативный вмешательство, потому что, ну, одно дело, доброкачественное образование было удалялось, да, это онкологическое. То есть разные немножко подходы, разные объемы удаления и так далее. То есть это вот рецидивы, ну, были, бывали и подозрения просто на рецидив. То есть у меня были пациентки, которых ставили подозрение на рецидив, и, ну, там какой-то маленький участок иссекался. Да, такое было. То есть сказать, что очень часто рецидивов было, нет. Поэтому так. Здесь понятие вот повторная операция, но опять же, либо, например, когда делается, например, ну, ставится, удаляется молочная железа, ставится экспандер, а через год выполняется, заменяется экспандер на имплант. Это тоже получается повторная операция, но вообще не связано с точки зрения...
Понятно. С возвращением заболевания. После операции как быстро можно вернуться к нормальной жизни? И какие существуют ограничения?
Здесь вопрос, ну, скажем так, во-первых, от объема операции, от типа операции. Потому что чем больше, ну, травматичная операция, тем восстановление будет дольше. Это первое. Второе – это с точки зрения того, что происходит с лимфатическими узлами. Вот, то есть, насколько, ну, то есть, выполнялась резекция лимфатических узлов или нет. То есть, если, например, выполнялась, то, в принципе, рекомендация на всю жизнь не больше 2-3 кг поднимать этой рукой. То есть, в чем процесс? То есть, происходит нарушение лимфотока.
Так.
Когда человек создает физическую нагрузку, ну, например, на бодибилдерах, что происходит?
У них увеличение лимфотока.
У них, ну, кровь, ну, вена, вено, ну, кровь переливает и лимфоток. А оттекать-то тяжело, протоки нарушены. И они остаются. Что они расширяют сосуды лимфатические. Это как варикоз на ногах. То есть он же возникает не за одну секунду, а постепенно. То есть венозная кровь не может быстро уйти, она остается. Вены начинают расширяться. Здесь то же самое. Потому что, опять же, если взять, ну, с точки зрения лимфодем, да, то есть насколько... Первая стадия – это когда вот она оттекла, но она вернулась. Четвертая стадия – это уже когда она постоянно текшая, и ты не можешь сделать складку. Поэтому вот эти четыре стадии, ну, в медицине поэтому и придумали, что они постепенно возникают. Они зашли, хоп, и четвертая.
Так, существующие мифы о груди в вашей практике какие?
Мифы о груди. Ну, это странный вопрос. То есть, с точки зрения мифа лечения груди были. Ну, там, капуста, например, что кушаешь, там, грудь вырастет. Ну, это я еще в юности слышу.
Знаете, что еще? Корочки. Хлебные корочки от черного хлеба. Да, вот. Если не будешь кушать, значит, не вырастет.
Потом, ну, с точки зрения обычного лечения, то есть, это всякие вот раздражающие мази, всем пациентам говорю, то есть, когда поставлен диагноз, ничем не мажьте грудь. То есть, если, ну, то есть, если хотите там молиться, молитесь, там, если хотите какие-то сеансы ходить, там, ходите, это ваше личное дело, вот. Но грудь ничем, никакими там народными мазями не мазать. Они могут быть еще достаточно воспалительные, либо аллергическая реакция будет, кожа будет увеличиваться, краснеть, такой панцирь можно становиться. А это принципиальный момент, есть понятие панцирная форма рака молочной железы. И, немножко, и там и стадия немножко меняется из-за этого, а когда пациентка приходит, ты не понимаешь, это вот то, что она намазала, или у нее это возникло, а она это связывает с тем, что она намазала, непонятно чем. То есть, когда, например, условно, там, знаете, там есть, ну, стандартная мазь, ну, например, там, причем женщинам назначают при мастопатии, диффузной фиброзе, прогестерон, он не будет давать таких реакций. А вот это все непонятные вещи, во-первых, они и не помогают. Я еще ни одной пациентки, вот, ну, то есть, не видел, которая бы на народной медицине выздоровела. А вот пациенты, которых у меня у меня нескольких девушек было, к сожалению, не хотели там перелечиться, как им говорили. Они носили всякую непонятную мазь, потом приходили, потому что уже ничего не помогает. И в одном случае ты мог там спокойно сохранить молочную железу, а здесь уже вопрос в принципе не просто про молочную железу, там уже в некоторых случаях и вопрос, что там с всем остальным делать. Вот, поэтому вот это миф, скажем так, это, да, я встречал. Вот. А так вот, чтобы какой-то миф про грудь, нет.
Понятно. Удары, которые принесла женщина в своей жизни, случайные, могут привести к раку?
В литературе медицинской не описывают.
И вы с этим не сталкивались?
Слушайте, опять же, здесь же как? Как сказал, опухоль растет медленно. То есть получается, что опухоль агрессивно кровоснабжается. Например, женщина, там, муж схватил, там она упала, у нее удар, у нее большая гематома. Она побежала к врачу. И нашли опухоль. Но не опухоль не возникла за те два дня, когда, а просто за счет того, что опухоль кровоснабжается, удар, просто гематома больше, чем она была бы. То есть она уже была, просто она эту опухоль не чувствовала. Я всегда вот привожу пример с патологией, ну, вот пальцев. То есть все, ну, женщины в нашей стране, скорее всего, готовят кушать. И периодически режут пальцы.
Ну, куда деваться? Особенно вот. После того, как муж наточит ножи.
Вот. Потом, грубо говоря, это делали мамы, бабушки, там, да, мужья забивают молотком, гвозди бьют по пальцу. Ну, в общем, все это, травматизация пальцев все слышали.
Угу.
Но про онкологию пальцев вы редко слышали.
Ну, потому что орган такой другой.
Ну, во-первых, потому что он состоит из разных, может быть, кожа, злокачественное образование кожи, может быть, костей, да, но просто если бы травматизация именно приравнялась к возникновению онкологии, все бы страдали пальцами, а не молочной железой. И опять же, ну, такой момент, к сожалению или к счастью, когда дети растут, они кушают молоко, они очень часто могут лобешником головой прилететь маме в грудь, упасть, укусить за сосок, так как никто не укусит, и все остальные приятные ощущения. Скорее всего, ну, женщины, которые кормили, смотря на своих детей, могут это вспомнить.
Кстати, о кормящих мамочках. Как часто они приходят к вам со своими проблемами? Потому что...
Лактостазом вы имеете в виду?
Да.
Слушайте, на самом деле это периодично, ну, так вот, волнообразно, потому что, ну, во-первых, сейчас появился институт фей, которые вызываются, они приходят рассаживаться и так далее. Вот. Но просто здесь, в данном случае, я бы, не знаю, там, рекомендовал, может быть, что в первую очередь дойти до в роддоме, чтобы показывать хотя бы, как правильно сцеживаться.
Угу.
Вот это, в большинстве случаев, вот это решает вопрос.
Как часто к вам обращались пациентки, которые когда-то, когда-либо устанавливали имплант?
Вопрос, ну, пациентки, которые...
Последствия могут быть какие-то негативные?
Смотрите, ну, имплант, если вы имеете в виду рак молочной железы, вызывает имплант или нет? Нет,
да.
Не вызывает. По той простой причине, опять же, как я говорил, до этого ставятся импланты либо эндопротезы после рака молочной железы. Ну, глупо ставить то, что вы... То есть, вы вылечили, убрали опухоль, поставили штуку, которая вызывает новую опухоль. Ну, с одной стороны, конечно, это замечательно, может быть, маркетинговый ход.
Я имела в виду эстетически. Допустим, к вам пришла женщина, которая установила когда-то для красоты имплант, а потом у нее начались проблемы.
Нет, сейчас, это сейчас дойду до этого. Вот, ну, просто многие говорят, что импланты вызывают рак молочной железы. Нет, они не вызывают, но они могут вызывать лимфомы, ассоциированные заболевания с имплантом.
Угу.
Вот. Но это 20, в России было 14 случаев за последние 5 лет. На всю Россию, к женщинам, которые ставили симплант. Вот. А с точки зрения груди. То есть, во-первых, ну, смотрите, здесь сам по себе немножко не совсем корректный момент, потому что, в принципе, когда женщина поставила себе импланты, лет через 10 у нее грудь все равно, очень, ну, многих девушек, опускается, и все равно нужно делать какие-то эстетические операции. То есть, 10-15 там, лет, ну, зависит от строения молочной железы, зависит от какой размеров имплант поставили, какая была изначальная молочная железа и так далее. У меня был пациент, когда, например, женщина не могла кормить, потому что у нее очень большие импланты были, мало ткани было, и, грубо говоря, ткань молочной железы упиралась в имплант, и она говорит, мне все время больно. Вот. И тогда назначался препарат, который...
То есть она сначала установила имплант,
да,
потом
был...
она забеременела, родила ребенка, и кормить ей было
больно. Да, ей было больно. То есть, ну, это единственный случай, могу сказать честно. То есть вот так вот, чтобы она напрямую вот связывалась с этим. Когда она пропила, у нее закончила, она говорит, да, мне стало легче. Но сказать, что здесь вопрос еще, как ставятся импланты, то есть какие доступы есть, потому что ну, с точки зрения, опять же, онкологии и пластики, ну, скажем так, сейчас онкологическая операция, с точки зрения резекции, чтобы это не так сильно бросалось, идут все-таки по доступу так же, как у пластических хирургов. Это интрамаммарный доступ, когда он делается разрез снизу молочной железы, вокруг ареолы и в подмышке. Вот. Также у пластиков. Но помню, что если, например, делается Чезарю, то очень много повреждается протоков. Вот здесь могут быть относительно проблемы с кормлением. Потому что молочная железа, ну, как представьте себе, пирамидка. А чтобы поставить имплант, то нам нужно, вот сосок здесь, нам нужно вот так вот опуститься и поставить подмышку. То есть, насколько ты вот здесь вот будешь опускаться, насколько ты повредишь ткани. Вот, то есть, поэтому, вот, если же доступ идет снизу, то ты идешь вот так вот под молочную железу.
Пользуясь служебным положением, я из вас, доктор, вытащила так много полезной информации.
Я заканчивала ординатуру по пластической хирургии.
Ну, тогда можно еще один вопрос, да, прежде чем я перейду к финалу,
да,
к завершению нашей темы. Скажите, пожалуйста, ну, только не смейтесь надо мной. Я понимаю, что вы сейчас с профессиональной точки зрения можете сказать, неужели может вообще возникнуть такой вопрос? Это правда, что имплант может испортиться, заплесневеть, и если он установлен, допустим, с какими-то нарушениями, то он может нанести большой вред?
Нет, подождите. Ну, давайте так. Любая операция, которая выполнена с нарушением, может нанести большой вред.
Угу. Грязь попадет, например.
Вот. Ну, грязь не может попасть в рану, потому что все-таки операционные, угу, ну, стерильные условия. Ну, должны быть. То есть,
мы, конечно, я вам передаю что я читала.
Вот. Ну, то есть, по идее, этого не может быть. Угу. Значит, с точки зрения того, может ли попасть условно инфекция на имплант. Теоретически это может быть. Такое, к сожалению, бывает. И в этом случае есть определенная проблема. А, ну, опять же, инфекция же не просто из воздуха. Ну, не то, что она вот в операционный доктор там плюнул, попала грязь, нет. А, во-первых, ну, в самой ткани организма человека есть условно-патогенная флора. Во-вторых, есть дренажи, которые выводятся, чтобы оттекало отделяемое из раны. Вот. Поэтому, к сожалению, это может произойти. Это не, ну, это описывается. И в чем здесь проблема? То есть, если попадает, например, рана, ну, например, вот делалась операция, наверное, какая-нибудь разрез на ноге. Ну, я хорошо, на руке, чтобы было, можно здесь так понять, вот у меня вот рубец есть, вот. Угу. Туда попадает инфекция. А, что происходит? Организм не борется, да, гной выходит, оттекает, и снизу ранка заживает. То есть это обычная ткань. А имплант. Ну, если кто-нибудь нащупал, это инородный предмет. И он, скажем так, ну, текстурированный, но он в любом случае такая, на нем формируется пленка бактериальная. И вот эту бактериальную пленку не удалить. Это не какая-то плесень. И вот, к сожалению, если возникает воспалительный гнойный процесс, имплант всегда убирают. Через 2-4 месяца, когда рана очистилась, зажила внутри все, можно поставить заново. Сразу нельзя. То есть убрал грязный имплант, условно, ну, где инфекция, поставил новый имплант. Нет, там также будет инфекция, может быть. Вот. Но еще раз говорю, ну, это народный пример, но, к сожалению, это может быть. Это описывается, ну, в осложнениях этого пациента предупреждается в любом случае, что это может быть. То есть не то, что там условно, это, опять же, какие, ну, там, знаю, пациентка, например, может там неправильной банкой воспользоваться и так далее. Поэтому, да, это может быть осложнение, ну, любые воспалительные бактериальные осложнения, они возникают, это может быть, к сожалению, но сказать, что там какая-то плесень, нет, такого не может быть. То есть может быть бактериальная инфекция, которая образует биопленку на самом импланте.
Спасибо вам большое. Здоровья вашим детям.
Спасибо.
Поклон вашей супруге, маме.
Спасибо.
И благодарим за то, что вы приняли участие в нашем подкасте. Я надеюсь, он станет полезен. Если будут вопросы, можно вам будет передать?
Да. Ну, либо, я не знаю, там группа у меня есть ВКонтакте и в Телеграме.
А как она называется?
Врач Болотин Александрович. Врач-онколог-мамолог Болотин Александрович. Если можно, там закрепленный комментарий, например, там,
Вы знаете, я думаю, что будет очень удобно, если вы нам дадите какой-нибудь знак или ссылку.
Да,
или
вот эту ссылку,
или
да.
QR-код для того, чтобы мы смогли наших подписчиц к вам отправить.
Хорошо.
Вдруг кто-то уже захочет записаться на прием.
Все.
Это был проект «Врач от Бога», дорогие друзья. Надеюсь, мы сегодня принесли с нашим экспертом много пользы. Ну, а если стремитесь получить продолжение общения лично, индивидуально, или просто хотите узнать что-то еще, пишите. Будем с удовольствием рассматривать каждое предложение.
Постараюсь ответить на все вопросы.
До свидания, до новых встреч. Будьте здоровы.
Спасибо. До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.